Здравствуйте. Это программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что же, вкус минувшей политической недели оказался вполне привычным. Немножко пошлости, немножко криминала, двойная доза вранья. В общем, то, что доктор прописал. Впрочем, обо всем по порядку. В минувшую среду на Охотном ряду состоялось долгожданное заседание Госдумы с голосованием по вопросу о недоверии правительству. Исход этого голосования был, разумеется, ежу понятен заранее. Зря, что ли, год назад набивали в Нижнюю палату чуть не ногами конституционное большинство. Интересными оказались подробности. К тому же драматизмов происходящее неожиданно добавил нагрянувший в Думу премьер Фродков. После встречи Пересвета с Челубеем и приезда Ленина на завод Михельсона история не припомнит случая такой личной отваги.
Выступая перед депутатами Государственной Думы, Михаил Фродков в частности сказал: «Я сегодня пришел специально один и попросил министров оставить меня один на один с вами. Хотел почувствовать реальную обстановку». Конец цитаты.
Нездешнее мужество нашего премьера, всей грудью навалившегося на дот, из которого заранее вынесли огнестрельные предметы, останется в веках. Но мужество этот день требовал и от депутатов-единороссов. Трогать правительство им не велели из хозяйского домика, а электорат меж тем уже начал помаленьку ходить по улицам с серпом в руках в поисках подходящих предметов. Крайними депутаты быть не хотели. И накануне голосования вице-спикер Слиска напрямую обратилась к одному соседу по вертикали с просьбой войти в положение.
Может быть, он остался бы в лице наших льготников, которые столько сейчас терпят неудобства и неприятности человеком, а не просто упорствующим министром, что в отставку он никогда не подаст. Я думаю, что он спас бы и правительство, и президента, и Думу, если бы подал завтра в отставку.
Слиска обращалась к Зурабову как к человеку. Но Зурабов, как и Слиска, не человек, он солдат партии. Скажет Кремль, уйдет. Не скажет, будет сидеть, где велено. А Кремлю уволить Зурабова прямо сейчас, это вроде как расписаться в слабости. Эдак народ подумает, что выходом на улицу можно влиять на самого Путина. Эдак он черти чего от себя возомнит. А потом их экономить надо, козлов. Отпущение. Короче, Зурабов покамест остался в правительстве, и Слиски с компанией пришлось брать ответственность на себя. Ну, ничего не поделаешь. Они вынули свою ответственность, и нам ее всю показали, какая есть.
По сообщениям СМИ, из более чем 400 депутатов, присутствовавших на заседании Нижней палаты в минувшую среду, в голосовании по вопросу о вынесении вотума недоверия правительству приняли участие лишь 136 человек. Остальные парламентарии спрятали карточки, либо вообще покинули зал.
Вот, по-русски это называется «я не я и лошадь не моя». Настоящая партийная принципиальность. Молодцы медведи. Не за и не против отставки правительства. И даже не воздержаться, а просто так раствориться в пространстве эдакими галлюцинациями, оставив для маскировки пару десятков голосов из 307. Вот только для галлюцинаций эти 300 единороссов слишком упитаны. Ну да пес с ней. Что ж до Зурабова, то, хотя в политике монетизации он виноват не больше, чем консервная банка в смерти лосося, но левым крайним рано или поздно назначит, видимо, именно его. Об этом народная песня, которую написал мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
«Атаман сидит угрюмый, атаману тяжело, омрачилось с горькой думой атаманово чело. Я ль не пекся о народе, я ль не дум великих полн, да и верным курсом вроде расписной свой правил челн. Но теперь он прохудился и дает изрядную течь, в чем я лично убедился, щит проверив свой и меч. Что-то делать срочно надо, не поможет здесь черпак, или мы уже не банда, или я не знаю как. Виноват во всем Зурабов, и ему идти на дно. Пусть с собой накормит крабов или раков, все одно. Есть вопросы? Нет вопросов. План понятен, цель ясна. Или, Миша, ты матросов, или пленная княжна».
Пока Зурабов покорно ждал своей участи, интеллектуальная часть правительства беззастенчиво предалась анализу.
Глава российского Минэкономразвития Герман Греф дал интервью немецкому еженедельнику «Шпигель», в котором назвал ошибки, допущенные правительством при проведении монетизации льгот. «Сопровождать эту реформу, — сказал Греф, — должна была колоссальная просветительская работа, а ее не было. В этом заключается вина правительства. Нужно было действовать как раньше, развернув мощную пропаганду». Конец цитаты.
Тут в мыслях Германа Оскаровича ненароком слиплись два понятия. Но я готов прийти ему на помощь и объяснить тонкую разницу между просветительской работой и пропагандой. Так вот, просветительская работа – это то, благодаря чему пенсионеры действительно могли бы уяснить логику действий правительства и заранее понять, почему с деньгами им будет лучше, чем со льготами. Ну, правда, для большей доходчивости в этом случае надо было выделить все-таки адекватные деньги и проследить, чтобы эти деньги дошли до адресата. А мощная пропаганда, как раньше, это совсем другое. Сия бесплатная клизма век напролет заменяла нам и деньги, и логику. И вот как раз такую форму лечения в России продолжают практиковать. Вот только эффект, как известно, клизма дает потом соответствующий. В случае с монетизацией прорвало довольно быстро. Но единороссы не сдались и немедленно побежали намыливать новый клестир для народа. Передо мной, господа, опрос, размещенный на официальном сайте «Единой России». Дивная вещица. Партия интересуется мнением россиян насчет произошедших в январе народных выступлений. Партия спрашивает, что же это было, и просит поставить галочку в одном из трех вариантов ответа. Слушайте, первый вариант. Это был результат спланированной работы левой оппозиции. Второй вариант. Результат работы оппозиции, связанный с зарубежными, так называемыми центрами развития демократии. Или это было, слушайте внимательно, третий вариант, направляемое самой властью стихийное возмущение с конечной целью выработки механизма реального обновления. О, как тонко! Конечно, так оно и было. Спланировали левые, мировая закулиса дала деньги, а Путин тем временем сидит в Кремле, за окошко смотрит и думает, дай-ка я их всех кину на бабки с конечной целью выработки механизма реального обновления. Как хотите, а я проголосовал за все три варианта сразу. Потому что четвертого варианта, ну, насчет того, что авторы реформы циники, а ее исполнители козлы, я на сайте «Единой России» не нашел. Но вернемся к интервью Германа Грефа журналу «Шпигель». Как и следовало ожидать, немцы поинтересовались у нашего министра не только проблемами монетизации, но и его мнением о деле ЮКОСа. Тут Герман Оскарович показал себя человеком весьма философских настроений. В смысле бесстрастности просто нечто космическое.
Отвечая на вопрос журнала о том, почему Ходорковского преследовали, а Абрамовича нет, Герман Греф заявил: «Вы должны признать, что не всегда удается сразу поймать всех. Одним везет больше, другим меньше». Конец цитаты.
Какие, однако, удивительные вещи открываются между делом. То есть, если я правильно понял, мысль Германа Грефа ловили всех олигархов, но поймать смогли только Ходорковского. Так и вижу эту картину. Выходит Путин из Спасских ворот на лобное место. Красная повязка на глазах. Кто, говорит, не спрятался, я не виноват. Ну, Абрамович в Лондон, Потанин в Куршевель, Дерипаска на Юмашеве жениться, Виксельберг яйцами запасаться. А Ходорковский стоит посреди России и намеков не понимает. Не повезло. Но все это предание старины глубокой, а на днях в налоговой истории главного актива бывшего миллиардера Ходорковского, компании «Юганскнефтегаз», начались симптоматичные повороты.
В минувшую среду кассационная инстанция арбитражного суда отменила решение о доначислении компании «Юганскнефтегаз» более чем 9 миллиардов рублей налогов за 1999 год. СМИ отмечают, что это первое решение такого рода в деле «Юганскнефтегаза».
Тут я вам скажу, не без волшебства. Просто какой-то тихий ангел пролетел над арбитражным судом. Понимаете ли, пока этой компанией владел Ходорковский, суд успел 30 с лишним раз подтвердить претензии налоговиков, чем, собственно, и довел компанию до скупки по дешевке. Но как только этот Юганск через третьи руки отошел скромным работникам кремлевской администрации, тут же случилось чудо. Члены кассационной инстанции, арбитражного суда выпили какой-то волшебной микстуры, проясняющей зрение, посмотрели бумаги и видят: батюшки, а до начисления налогов-то было произведено неверно. Ошиблись. 30 раз подряд ошиблись. Но лучше поздно, чем никогда, и пусть мир рушится, а правосудие торжествует. И вот уже компания Сечина, в отличие от той же компании времен Ходорковского, ничего казне не должна. И опять, заметьте, в полном соответствии с законом. Как я люблю этот наш закон, передать вам не могу. Впрочем, когда речь идет о бабках таких размеров, случаются чудеса не только юридические, но и геополитические.
Вице-премьер Кудрин заявил на прошлой неделе, что деньги на покупку «Юганскнефтегаза» были получены от китайской компании CNPC в счет предоплаты будущих поставок нефти в Китай.
Знаете, что может погубить страну и ввергнуть ее в хаос? Всеобщее среднее образование, интернет и дешевизна калькуляторов. Журналисты обзвонили знающих людей, навели справки, пальцами в калькуляторы потыкали и узнали, что китайцы заплатят за нашу нефть по $17 за баррель, то есть чуть ли не втрое дешевле нынешней цены. И тут же, конечно, кто-то вспомнил про два российских острова, подаренных недавно с барского плеча дорогим Владимиром Владимировичем братскому Китаю. И уже некоторые вслух интересуются, а что это прорезалось в нашем начальстве такая внезапная любовь к родине пороха. А начальство затаилось по своему обыкновению и молчит, как будто ему долларов в рот насовано, а не по офшорам. Эх... Нет еще настоящей твердости в родимой вертикали. Значит так. Журналистов судить за разглашение гостайны. А народу прямо сказать, кто в критический момент считает на калькуляторе ущерб, нанесенный родине и ее администрации, тот нам враг. Родине, что $40 за баррель, что 17, двумя островами больше, двумя меньше. Родни это по барабану, не Лихтенштейн, перетопчется. А администрации родной, какое будет облегчение, если из истории с ЮКОСом удастся выскочить неощипанной. Ведь Китай он чем хорош? У него и деньги есть, и на Хьюстонский суд положить может вдоль всей стены. Другого случая толкнуть это черное золото могло не представиться. Так что прищурьтесь, россияне, ну чем вы хуже китайцев, которые взяли ворованное по дешевке? Прищурьтесь, а лучше ослепните на время. Когда надо будет возмутиться грабежом родины, вас растолкают и укажут направление народного гнева. Теперь новости с полей Второй Чеченской. Если я только не сбился со счета, потому что Вторую Чеченскую наш доблестный главнокомандующий объявил законченной нокаутом в феврале 2000 года. Не правда ли? С тех пор там налаживается мирная жизнь, постепенно распространяясь вплоть до московских театров и метро. А на прошлой неделе наши снова убили Шамиля Басаева. А потом он опять появился, живой и довольно возбужденный. И за неимением поблизости Владимира Владимировича воткнул ножик себе же в протез. Это зрелище весьма взволновало нашего поэта-правдоруба Игоря Иртеньева.
По ему знакомы лишь тропинки, по ему лишь ведомой дуге. Снова он от нас в одном ботинке ускакал на липовой ноге. 10 лет мы им детей стращали. 10 дырок сделали в боку. 10 миллионов обещали за его обритую башку. Мог ли я себе представить даже, что опять пургу свою гоня, будет он в пятнистом камуфляже скалиться с экрана на меня? Может, я с мозгами стал недружен, но никак чего-то не пойму. То ли впрямь он никому не нужен, то ли очень нужен кое-кому. Зря мы в воздух чепчики бросали. Отольется радость нам уже. Снова нас умыл Шамиль Басаев, наш никак неуловимый Джо.
Живого Басаева показало английское телевидение. Ну, наши, пытаясь предотвратить очередное воскрешение этого буденовца, заранее наехали на англичан всем мидовским самосвалом. Но те только пожали своими английскими плечами. Это, мол, дело телекомпании, что показывать, а что не показывать. Ну, совсем распоясались островитяне. Мог бы уж Тони Блэр снять трубочку да позвонить на этот телеканал. Тем более он у них тоже четвертый. Да по матушке их, как Лесин во время Нордоста. А потом прислать туда свою однокурсницу-комиссаршу. Что, нигде, что ли, не учился? Однокурсницы подходящей нет. Друг называется. Ну, ладно. Зато уж у нас все под контролем. А которое не под контролем, еще будет.
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций вынесла предупреждение газете «Коммерсант» за публикацию интервью Аслана Масхадова. По словам представителя федеральной службы, публикация этого интервью газета нарушила положение статьи 11 закона, запрещающей использование средств массовой информации для пропаганды экстремистской деятельности.
Верно понимает вопрос федеральная служба. Тонко сечет грань закона. С федерального телеканала кликать на Донбасс российские танки – это не экстремизм. Крыть матом глав соседних государств – норма речи. Призыв бить жидов спасать Россию – это у нас вообще, считай, патриотизм. Но заявление президента Ичкерии о неприятии методов терроризма и одностороннем прекращении взаимного мочилова – о, это настоящий ужас. Такого Федеральная служба по надзору вытерпеть не смогла. Ну, ее можно понять. За ней самой надзирают. Вообще есть разные способы работы с журналистами. И вынесение предупреждения – это, в сущности, так, виньетка. Есть способы подоступнее. В минувшую среду, например, в интернете стали вдруг недоступны новости независимого алтайского информационного агентства «Банкфакс». Провайдер без лишних объяснений заблокировал доступ к сервисам. А для особо недогадливых на причины этих технических неполадок намекнули правоохранительные органы.
На минувшей неделе глава информационного агентства «Банкфакс» был приглашен в Алтайскую прокуратуру для беседы со следователем. Во время полуторачасовой встречи следователь подробно расспрашивал его об известном письме 123 алтайских журналистов, отказывавшихся участвовать в заказной политической кампании против депутата Владимира Рыжкова. Со всеми журналистами, подписавшимися под открытым письмом, по поручению Генпрокуратуры также ведется беседа под протокол.
Вы поняли. Генпрокуратура озабочена происхождением письма протеста, в котором журналисты отказались вытирать ноги о независимого депутата по отмашке из Кремля. Правильно озабочена Генпрокуратура. Ведь это же почти заговор. Из Кремля сказали мочить, а эти открытое письмо? Ничего себе заявочки. Кто придумал, как фамилия? Молодец, Генпрокуратура. Око наше государево кровью налитое. Верную задачу решает. Но не искать же в самом деле того добромолодца, который пару месяцев назад прилетал в Барнаул из Москвы с мешком баксов и, назвавшись сотрудником кремлевской администрации, вербовал алтайских журналистов на заказуху против Рыжкова. Ну, впрочем, чего его искать? И фамилия этого добромолодца известна, и свидетельских показаний вагон. Но неинтересно это Генеральной прокуратуре. Этот глаз у нее деревяшкой забит крест-накрест для спокойствия. Теперь кратко новости культурного досуга. Плохо еще в этом смысле используются объекты, нерационально. Об одном таком случае рассказала «Новая газета». В центре Москвы, в саду «Эрмитаж», стоит одноименный театр с колоннадой. Шикарная недвижимость. И в ней, вместо чтоб казино или ресторан какой-нибудь забабахать, второй век напролет играют зачем-то спектакли. Ну, при Николае II и Минкульте СССР это еще как-то канало. Но вытерпеть такое в наше рыночное время у нормальных людей с деньгами сил не оказалось. Поэтому некоторое время назад главному режиссеру театра Михаилу Левитину начали звонить по ночам неизвестные братки с матерком и текстами типа «Миша, из театра уходи, там будут другие люди». А чтобы он побыстрее просек эту драматургию, смутные ребятки начали дежурить у него под дверью и угрожать семье. Кстати, там напротив театра, метров 100 через дорогу, Петровка, 38. Из тамошних милицейских окон место действия видно очень хорошо. Так что, я думаю, в конечном счете вся эта культурная жизнь происходит под надежной крышей. Не правда ли? Так и будем понимать. О дальнейших новостях культуры расскажут газеты 2015 года, обзор которых, как всегда, предоставило нам агентство на голубом глазу.
Восьмой год терроризирует владельцев казино и ночных клубов Москвы преступная группа народных артистов России, желающих вернуть себе лакомые куски недвижимости в центре столицы, пишет газета «Экспресс-Культура». Пострадавшие от артистов, директор казино «Эрмитаж», владелец ресторана имени Вахтангова и руководитель Третьяковского ночного стриптиз клуба уже неоднократно обращались за помощью к правоохранительным органам с просьбой оградить их от немых сцен в подъездах и ночных звонков с симфонической музыкой. Завершилась многолетняя судебная тяжба между газетой «Коммерсант» и Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. Басманный суд постановил взыскать с газеты 5 миллионов долларов и обязал ее в трехдневный срок опубликовать опровержение экстремистских положений, изложенных в интервью Масхадова 10-летней давности. Вчера во исполнение решения суда в «Коммерсанте» появилось интервью с Масхадовым, в котором он призывает к продолжению огня и отказывается от переговоров с федеральными властями. Немецкий журнал «Цигель» публикует большое интервью с министром эконом-застытия Германом Грефом. На вопрос корреспондента, что случилось с многомиллиардными иностранными инвестициями, сделанными в вашу экономику в 2014 году, Герман Греф ответил: «Им просто не повезло».
Но напоследок вернемся, как всегда, в текущую реальность. Она течет и уносит с собой не только время, но и деньги, а заодно иллюзии. Газета «Русский курьер» рассказала недавно удивительную историю. Началась она с того, что квартиру одной жительницы Волгограда обокрали, хотя и не дочисто. Так она, вместо того, чтобы радоваться, что не дочисто, обратилась в милицию. Но никто за язык не тянул. Пришли милиционеры без понятых. Хозяйку попросили выйти, чтобы не мешало, и начали досмотр места происшествия, по результатам которого из квартиры исчезло вообще все. Борьба с преступностью, она у нас такая. Счастья вам!
Сбор улик менты вели, все собрали, что могли.
Даже у щенка пропал весь его педигри пал.
Как-то в шторм к обрыву близко подвела министра слизка.
Сиганет с обрыва Миша, и на море станет тише.
Эрмитаж в ряду каретном нужен пацанам конкретным.
Зашибись, братки, в натуре, чисто тянутся к культуре.
А то...
Ходорковский 30 раз получал в суде отказ.
Сечин с одного раза смог суду открыть глаза.
На страницах «Коммерсанта» дали слово диверсанту.
Экстремист, понятно мне, разжигает мир в Чечне.
Оту его!
Тем, кто вел себя как надо, Кремль пришлет удачу на дом.
Если взяли вас за горло, значит, просто не поперло.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».